Управление ГИБДД по Пермскому краю и Радио России Пермь представляет программу «Движение с уважением». Программа для всех и для каждого. Будни суровой профессии, интересные судьбы, ответственность и культура на дорогах, советы профессионалов. Безопасность на дорогах – это жизнь.
Здравствуйте, у микрофона Анастасия Вяткина, и вновь продолжается разговор о дорожной безопасности. А сегодня мы поговорим об очень интересной теме, как связана дорожная безопасность и противодействие терроризму и экстремизму. И в гостях у нас сегодня Александр Токарев, капитан полиции, старший инспектор по особым поручениям отделения ДПС ГИБДД по Пермскому краю. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, Анастасия.
А что такое по особым поручениям инспектор?
Ну, это должность так называется, тут нет никаких конкретных поручений, ничего. Это, ну, как у следователей, как у сотрудников уголовного розыска есть по особо важным делам, вот здесь по аналогии тоже. Ну, вот так вот назвали должность. Это вот.
В общем, если какое-то дело считается особо важным, связанное с обеспечением дорожной безопасности, его вот, собственно говоря, вам поручают на краевом уровне. Хорошо, с этим разобрались. Я напомню, тема у нас сегодня, как дорожная безопасность связана с противодействием терроризму и экстремизму, и мне кажется, что в настоящее время актуально поговорить об этом, потому что ситуация в мире в целом неспокойна, и на самом деле я вот убеждена, что наши службы нас берегут, но постоянно где-то в чатах, на сайтах, где-то на форумах раздуваются всякие истории о том, что что-то такое может произойти, и нужно быть особо бдительным. Ну, я считаю, что особо бдительным нужно быть всегда, на самом деле, осторожным, аккуратным и внимательным. Но на самом деле вопрос мой связан с чем? Проводятся ли какие-то профилактические мероприятия в Прикамье вот на стыке дорожной безопасности и вот таких угроз?
Ну, в принципе, то, что проходит мероприятие, это не очень будет правильно говорить, потому что работа сотрудников дорожно-патрульной службы организована таким образом. Мы все-таки со стороны Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения требуем от сотрудников, чтобы все остановленные автомобили ими проверялись, в том числе проводились осмотры либо досмотры транспортных средств, салонов, багажников, грузовых отделений, как раз с целью, чтобы выявить возможные факты перевозки каких-то запрещенных к свободному обороту вещей, предметов, как то наркотические вещества, оружие, взрывчатые вещества, взрывные устройства. Вот все это, в принципе, зачастую бывает так, что даже просто при осмотре находят какой-то сверток непонятный, и дальше уже начинается разбираться, и таким образом зачастую находят и наркотики, я повторюсь, и, в принципе, и оружие в рамках проведения профилактических мероприятий и контролю за оборотом огнестрельного оружия, проводившимся в этом году в том числе, так выявлялись и единицы огнестрельного оружия, и даже боеприпасы, там где-то какой-то патрон завалялся, что-то еще, и уже дальше от патрона, от меньшего к большему, от к частности к общему, находятся всякие связи, находятся способы привлечения лиц, причастных к совершению тех или иных правонарушений и уголовно наказуемых деяний. Вот даже на таких вот мелочах они попадаются, и сотрудники при исполнении своих служебных обязанностей, просто выполняя свои непосредственные должностные обязанности, выявляют факты и пресекают их.
Я так понимаю, что далеко не каждый такой случай потом попадает в СМИ как новость.
Да нет, конечно. Это все-таки информация ограниченного распространения, и поднимать какую-то волну лишней паники и какую-то. Мы не стремимся к этому. Мы все-таки хотим, чтобы люди чувствовали себя спокойно и защищенно.
Правильно я понимаю, что здесь в комплексе отрабатывают все службы, да? То есть, предположим, службы контроля, да, за оборотом разными вещами. Предположим, службы контроля по обороту за разнообразными веществами, другие службы, и полиция, и там Следственный комитет, и, например, ГИБДД.
Ну, тут больше все-таки Следственный комитет уже будет заниматься в том случае, если будет возбуждено какое-то уголовное дело, которое будет именно подследственно органам Следственного комитета. А так, в принципе, при проведении различного рода мероприятий мы взаимодействуем с подразделениями уголовного розыска, борьбы с экономическими преступлениями, противодействия коррупции, и в том числе с органами Федеральной службы безопасности. Точно так же мы взаимодействуем. Есть даже ряд мероприятий, которые проводятся под эгидой именно сотрудников ФСБ по Пермскому краю. Они в этом, в этих мероприятиях выступают инициаторами, и мы, выполняя уже задуманные ими мероприятия, выполняем свою работу, но уже в рамках их планов проведения профилактических мероприятий и помогаем им в том числе.
То есть, таким образом, предположим, на там, дороге или в городе, или на трассе стоит машина дорожно-патрульной службы, несет свою службу по обеспечению безопасности дорожного движения, но в это же время она может исполнять еще какое-то такое вот особое поручение.
Ну да, в принципе, не так давно у нас проводилось профилактическое мероприятие федерального значения по противодействию организациям и лицам, которые занимаются перевозкой запрещенных веществ. Вот, это была федеральная программа, и в соответствии с планом с нашими нарядами стояли сотрудники со служебно-розыскными собаками, с ними же работали оперативные сотрудники, то есть они могли либо находиться в одной машине с нашими сотрудниками, либо в непосредственной близости находилась машина, в которой находились оперативные работники, кинолог со служебно-розыскной собакой, и если вдруг появлялась необходимость, давали сигнал, подходили сотрудники и проводили работу уже по своему направлению.
А не возникает ли какой-то конкуренции между службами о том, что это вот мы сделали, это мы задержали,
нет,
это мы молодцы?
В этом плане как бы все, что касается проведения таких вот профилактических мероприятий, это все-таки одно общее дело, и все прекрасно понимают, что тянуть одеяло на себя в данном случае не очень корректно, и все-таки мы преследуем одну общую цель, а не пытаемся гнаться за какой-то определенной статистической, так сказать, обособленностью, чтобы сказать, что это сделали мы, вы тут участие не принимали, ну, по крайней мере, я таких случаев не знаю.
Чем каждая служба работает, просто отвечает за свой участок и выполняет какую-то свою функцию, все вместе получают результат.
Ну да.
Прекрасно. И вот как раз-таки вот эта грань связи дорожной безопасности и работы по всем этим направлениям, как, скажем так, какие-то попытки устроить что-то террористическое, экстремистское, или даже вот провести какие-то запрещенные вещи и вещества. Как это связано вообще с дорожной безопасностью?
Ну, если это все перевозится на автомобилях по дорогам общего пользования, то как это будет связано с нами? Потому что, ну, кроме нас, кроме сотрудников дорожно-патрульной службы и Государственной инспекции безопасности дорожного движения, в принципе, участковые могут на своем участке, там участковый царь и бог, он может и остановить, и проверить, но это, опять же, на своем участке, а все, что касается непосредственно дорог общего пользования, межрегиональные, внутренние какие-то межнаселенных пунктов дороги, то они же не относятся к каким-то административным участкам тех же участковых, а сотрудники ДПС на этих дорогах работали, работают и работать будут продолжать, потому что у нас и аварийность регистрируется не только на федеральных автомобильных дорогах, но и на региональных, и на дорогах местного значения, муниципальных дорогах. Везде сотрудники ДПС несут службу, и везде сотрудники ДПС останавливают транспортные средства, осуществляют проверки и выявляют факты перевозки, либо какие-то, даже просто в разговоре с участниками дорожного движения иногда получаешь какую-то информацию, которую потом сообщаешь оперативным работникам, они ее разрабатывают и приходят к какому-то положительному результату в рамках проведения профилактических мероприятий.
Угу. Случались ли такие ситуации, что, ну, назовем преступник, да, который что-то провозит на своем автомобиле, но непосредственно влиял на дорожную уже небезопасность своим поведением, создавал какие-то аварийные ситуации?
Нет, тут больше складывается психология. Такие люди стараются, наоборот, как можно меньше обращать на себя внимание и стараются ехать, ничего не нарушая, и их зачастую выявляют уже просто в рамках проведения мероприятия остановили. Грубо говоря, есть команда, останавливаем все автомобили. Ну, если есть оперативная информация, какой-то автомобиль, что схожий по приметам, значит, останавливаем все схожие по приметам автомобили. Если информации оперативной нет, но есть информация, что может что-то завозиться, просто, в принципе, на автомобильных дорогах, то осуществляется максимальный охват транспортных средств. То есть, если есть информация, что везут автобусом, значит, останавливаем автобусы. Если просто есть информация, что везут, значит, останавливаем максимальное количество транспортных средств, быстро проверяем. В рамках проверки, если водитель дает повод усомниться, что у него все хорошо, потому что, ну, это уже психология, люди начинают нервничать, начинают как-то дергаться, и вот уже потихоньку, помаленьку, если есть какие-то даже малейшие намеки на то, что нужно с человеком поработать, инспектора уже начинают его, чуть-чуть выражаясь не совсем юридическим, но сленговым языком, качать. Вот, и понимают уже, если смысл есть, дальше его раскачивать на то, чтобы уже... Либо это просто человек какой-то, в принципе, находится в тяжелом состоянии, да, какие-то другие у него причины для того, чтобы нервничать, дергаться и так далее, то все равно это в ходе беседы узнается, и если он просто нервничает, то его успокаивают, что все хорошо, вы поедете дальше, а если не просто, значит, уже обеспечивается исполнение полного комплекса мер по досмотру транспортного средства, по проведению необходимых, в том числе и следственных действий, для того, чтобы зафиксировать все возможные следы преступной деятельности, если таковые есть, и уже тогда все передается в следственное подразделение, они уже в рамках проведения расследования доказывают, устанавливают вину и передают материалы в суд.
Вы слушаете программу «Движение с уважением».
Хорошо, но здесь вот уже предлагаю переходить непосредственно к тому, как это происходит, да, потому что, например, мы, как вот обычный гражданский автомобилист, наш автомобиль, например, может попадать под приметы оперативной разработки в настоящий момент. Я сама с этим столкнулась. Когда-то у меня была там первая машина Chevrolet Spark. Почему-то в какой-то, значит, оперативной сводке фигурировала такая же машина, тоже Chevrolet Spark, такого же цвета. И я тогда очень часто ездила через пост на борцов революции на Камском мосту. И каждый раз, когда я ехала в ту сторону и потом возвращалась обратно, меня стандартно тормозили. Так продолжалось недели две. Причем процедура была всегда стандартная. У меня проверяли документы, просили открыть капот, смотрели на ВИН-код и говорили: все окей, счастливого пути. И вот через две недели такой жизни я сказала: ребята, я день через день тут езжу, ну хватит уже, что происходит? Они говорят: ну вот потому что мама в угоне, очень похожая машина, и поэтому вот мы вас всегда проверяем. Я говорю: ну вы уж меня как-то запомните по номерам, что я тут день через день езжу.
Ну вот они вас запомнили, а вы воспользовались этим моментом, повесили номера на угнанную машину и поехали. Нет, будут проверять.
Будут проверять.
До тех пор, пока им не скажут, что проверять уже больше не нужно.
Хорошо. А может ли инспектор ДПС задержать водителя, если он ему показался по некоторым причинам подозрительным?
Да почему нет? Если законодательством предусмотрена такая мера обеспечения производства по делам об административных правонарушениях, то почему нет?
Каким образом это происходит?
Ну, в принципе, у нас задержание – это насильственное ограничение свободы. Его можно до 3 часов первоначально, потом... для доставления, потом это может быть задержание до 72 часов, ну, а дальше уже либо арест, либо водворение в следственный изолятор, но там уже это в рамках уголовного дела.
А как реагировать автомобилисту, если его остановил наряд ДПС, проверил документы, а после этого предложил, скажем так, положить руки на капот?
Положить руки на капот все-таки это будет не совсем уместно, наверное. То есть, если будут основания для того, чтобы задержать человека, то ему как минимум скажут, что он сейчас будет задержан. Его предупредят о том, что в случае невыполнения им законных требований сотрудника полиции к нему будет применена физическая сила, спецсредства, а в некоторых случаях огнестрельное оружие. То есть, это все зависит от тяжести совершенного правонарушения и имеющейся информации. То есть, если у нас есть информация, что человек причастен к совершению тяжкого, особо тяжкого преступления, еще и может при себе иметь огнестрельное оружие, то понятно, что никто не будет ждать и давать ему возможности лишний раз это оружие применить.
Да?
Поэтому с такими людьми будут действовать довольно-таки жестко. Но если просто необходимо проверить человека, с человеком будут разговаривать тактично, вежливо, ему будут предлагать, хоть и настойчиво, но предлагать. И уже если он не будет выполнять предложенное, тогда от него уже начнут требовать выполнения. А так, в принципе, задержание – это предусмотрено законодательством, и к этому нужно относиться спокойно, потому что если у вас все хорошо, вас долго задерживать никто не будет, и в конце концов перед вами даже извиняться, если задержат вас зря.
Угу. Таким образом, получается, что служба ДПС ГИБДД помогает, например, где-то на дороге, если видит, задержать не просто там автомобиль с каким-то запрещенным грузом, да, но еще и там, преступника, у которого с собой-то ничего нет в машине, но на нем есть груз ответственности.
Ну, в принципе, если у нас проходит информация о совершении какого-то правонарушения, то в первую очередь команда поступает задержать не только транспортное средство, но и всех лиц, находящихся в этом транспортном средстве.
Потому что они могут быть причастны, да, например?
В том числе.
Угу. Несколько громких, очень резонансных преступлений у нас совершали представители служб такси. Здесь я правильно понимаю, что ДПС тоже активно, максимально включается в розыск такого преступника?
Если поступает информация о каком-то транспортном средстве, то в обязательном порядке включаются все наряды наружные, которые в данный момент находятся на маршрутах патрулирования. Дежурным отделением, либо дежурной частью наряды приближаются к местам возможного появления, либо возможного отхода. Перекрывается какой-то определенный участок местности, и уже внутри этого участка заходят поисковые группы и путем обследования уличной дорожной сети, обследования мест возможного отстоя транспортных средств, сокращают места вероятного нахождения и, в конце концов, при положительном исходе задерживают.
Хорошо. А может ли инспектор ДПС осмотреть машину, включая салон и багажник? Давайте поговорим о разнице осмотра и досмотра.
В смысле, может, если я то в самом начале передачи сказал, что мы требуем от них выполнения этих действий. То есть осмотр от досмотра отличается очень просто. Если человек не сопротивляется, то есть попросить, сотрудник просит открыть, если, допустим, тонированные задние стекла, открыть заднюю дверь, просто заглянуть в салон и увидеть, что там ничего нет. Этого будет достаточно. А если...
Ну, или багажник. Багажник, например, ну, да? Просто откройте салон, багажник, откройте капот.
Да. Все, что касается досмотра, у нас почему-то многие водители начинают путать досмотр с обыском. И это
а вот давайте расскажем, в чем разница. Я потому что тоже сейчас задумалась. А в чем разница досмотра и обыска?
Разница довольно-таки значительная. Обыск – это следственное действие. Так. Оно производится в рамках расследования уголовного дела. И в ходе обыска возможно нарушение целостности конструкции.
То есть, например, обивку можно отодрать прямо, да?
Ну, вдруг не так, под ней что, что-нибудь. Как Остап Берта Мария Бендер Бэй ножом эти кресла гамсовской работы там, и срезать. В рамках обыска, возможно, ну, где-то деликатно, где-то не очень. То есть, допустим, открутить что-то. Значит,
отвертки-то с собой есть, если что.
У экспертов есть набор слесарных инструментов. Они могут даже что-нибудь попилить, если им это потребуется. Вот. А досмотр – это административная процедура, и для досмотра характерно то, что целостность конструкции не нарушается. Угу. Максимум, что делается с сотрудниками, это вещи берутся, перемещаются. То есть, если нужно досмотреть транспортное средство, то можно вытащить из багажника, из салона. Вот все, что там лежит, это можно вытащить, из автомобиля положить рядом, заглянуть во все места. Это будет досмотр. Если начинается разборка автомобиля, отсоединение дверных карт, отсоединение каких-то элементов, которые скрывают, то есть панель нужно, вот если пошел какой-то демонтаж, то это уже обыск, и на это нужна соответствующая санкция. А осмотр-досмотр – это вполне полномочные для сотрудников ДПС ГИБДД процедуры, они уполномочены их производить, они их производят.
В свое время, когда стали убирать стационарные посты ДПС, вот появились такие разночтения, да, или там невнимательные автомобилисты говорят, что раньше можно было это только на посту делать, а сейчас вообще никак не могут нас осмотреть и досмотреть. Как
ну,
правильно-то?
Это, в принципе, у нас и законодательство поменялось с тех пор уже несколько раз, и изменились нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность дорожно-патрульной службы и государственной инспекции безопасности дорожного движения, поэтому сейчас нет такого, что... Да и раньше не было, что только на стационарном посту. Раньше на стационарном посту можно было останавливать без объяснения каких-либо причин.
Угу.
Просто я так хочу, и я тебя остановил. Вот. А сейчас нет никаких ограничений. Там, где необходимо, там можно провести и осмотр, и досмотр, если потребуется, но там уже по соответствующей санкции обыск.
Угу. Угу. У нас посты ДПС остались только практически все на границе регионов. Да? Что такого можно делать на посту, чего все-таки нельзя?
Страшную тайну. У нас уже, к сожалению, не осталось ни одного стационарного поста на территории Пермского края. В июле 2022 года закрылся последний стационарный пост.
Который был на въезде со стороны Екатеринбурга.
Да.
Вот я буквально, значит, в июле не ездила по этой трассе. Ну, вот не заметила, каюсь. Хорошо. А если вам приходит сообщение о подозрительном автотранспорте, какие мероприятия проводят сотрудники ГИБДД?
Ну, тут нужно понимать, сообщение о подозрительном, оно может содержать в себе как информацию о совершаемом или совершенном административном правонарушении, так и о совершаемом...
Связанном с нарушением правил дорожного движения, да?
Ну, да. Там у нас же люди как? Могут позвонить и рассказать-то все, что угодно, и поэтому нужно ко всем сообщениям относиться все-таки чуть более сдержанно, чем обычно. То есть, одно дело, когда тебе человек прямо вот говорит, что буквально несколько минут назад на меня человек с ножом нападал, вот на этой машине уехал. А другое дело, когда позвонит какая-нибудь бабушка, которой привиделось что-то.
Или который живет на первом этаже, а у нее кто-то, например, автозапуск включил, да, под окном.
Газанул под окнами, и она позвонила и сказала, что вот этот вот ирод и супостат.
Ну, то есть подозрительным, например, автомобилем, на самом деле подозрительным автомобилем может считаться, например, как нам говорят, если вы видите длительно припаркованный там в вашем дворе, на вашей стоянке незнакомый автомобиль, он должен показаться подозрительным нам?
Ну, если он просто стоит, то тут нужно понимать. Вот если он начинает тихонько, его уже начинают разукомплектовывать, и никто никаких мер не предпринимает, это должно показаться странным и настораживающим. А если просто автомобиль стоит, ну, в конце концов, может, родственники какие-нибудь приехали к жителям вашего дома, и они на протяжении там недели-двух очень рады встрече друг с другом, и поэтому автомобиль-то им
по-честному не уезжает,
особо,
да?
И не нужен.
Так.
Вот, ну, стоит и стоит.
А еще вот, например, когда у нас была программа, мы рассказывали об угонах, да, мы тоже говорили о том, что если в вашем дворе, где-то в укромном уголке двора появляется автомобиль, еще не дешевый, и очень долго там стоит, тоже как бы присмотритесь, может быть, это угнанный автомобиль, он здесь отстаивается, чтобы не нашли такой, ведь тоже может быть.
Ну, если поступает информация о каком-то автомобиле, который где-то стоит, то в первую очередь все равно проверяется автомобиль по оперативно-справочным учетам.
Еще, кстати, такая вот недавно где-то слышала тоже напоминание о том, вот, ну, вот про подозрительные автомобили, и была там такая строчка о том, что если, например, автомобиль накрыт чехлом, это тоже должно вызвать вопрос, а почему так?
А что в этом плохого? Вот я, может быть, не совсем понимаю, но есть же люди, которые очень сильно переживают за свой автомобиль. Угу. Я вот сегодня вышел к своему автомобилю, у меня голуби по крыше ходят. Вот мне очень сильно хотелось их, они же поцарапают мне краску, и почему бы не накрыть автомобиль чехлом-то? Угу. Тут нужно все-таки...
Отградом уже автомобили пледиками накрываем.
Да, как-то фильтровать все-таки происходящее. И, ну, и информация поступает всякая, информация все равно любая проверяется. Сотрудники выезжают в зависимости от срочности, либо незамедлительно, либо в течение смены, если ничего такого сверхъестественного не происходит, и можно доехать в течение смены, то понятно, что гнать из одного конца района, грубо говоря, того же Кунгурского в другой конец, чтобы посмотреть машину, стоящую во дворе, потому что ну, там бабушке какой-то это не понравилось, это... Ее все равно проверят.
Ну, но... все равно даже по номерам, по базе можно посмотреть. Нет, а вдруг, и угнанный автомобиль нашелся.
По базе-то проверят его все равно, как только поступает информация, и от дежурной части информация поступает к сотрудникам ДПС ГИБДД, либо сотрудники сами, либо сотрудники, которые находятся в отделениях Государственной инспекции безопасности дорожного движения, проверяют автомобили по оперативно-справочным учетам. И даже просто, чтобы знать, кто собственник автомобиля, и в конце концов, можно даже уточнить номер телефона собственника и позвонить, спросить, не терял ли он свой автомобиль. А то тут вот сообщают, что ваш автомобиль вот там вот стоит и вызывает у кого-то подозрение. Человек также скажет, что я вот в гости приехал, и вот я стою, пью кофе на кухне и смотрю в окно на свой автомобиль. И никаких подозрений у меня не возникает.
В эфире канала «Радио России Пермь» программа «Движение с уважением».
Предусмотрена ли какая-то ответственность за ложный донос? Ну, вот, например, история про бабушку, да, которой какой-то автомобиль не понравился во дворе.
Тут вопрос в том, что у нас ответственность предусмотрена за заведомо ложный донос. То есть, если она заблуждалась, она же никогда не скажет, что я знала, что он, с ним все хорошо, но он со мной не здоровается, он наркоман и все остальное прочее, как бабушки некоторые перед подъездами и мальчиков, и девочек, которые обсуждают, с ними не здороваются, называют нехорошими словами. Она же никогда не скажет, что вот он со мной не поздоровался, и поэтому я позвонила и сказала. А вот если будет информация о том, что это все-таки заведомо ложный донос, то да, за это предусмотрена ответственность, и за это будут привлекать уже к установленной законом ответственности. Угу.
Ну, в общем, так можно различить, вот, что такое ложный донос, да, что такое бдительность, да, если мы действительно не знаем, что это за автомобиль, если действительно мы его начинаем в чем-то подозревать, его присутствие, да, вот это бдительность.
Ну, в какой-то степени, да.
Угу. С этим тоже разобрались. А принимаются ли в виду анонимные сообщения?
Анонимные сообщения в обязательном порядке принимаются, особенно если они содержат информацию о совершаемом или готовящемся террористическом акте, то в этих случаях в обязательном порядке все службы подключаются, действуют в соответствии с определенным протоколом. Единственное, что на анонимное сообщение не направляется никакого ответа. Угу. То есть все анонимные обращения не подлежат рассмотрению, но ответ на них...
Подлежат рассмотрению, но ответа на них не дается.
Не направляется, да.
Угу. То есть даже вам чуть меньше работы, да, с анонимным сообщением?
Да нет, почему, работы-то столько же.
Да, а зато если нужно что-то уточнить, непонятно, да, к кому
обращаться. Ну да, получается. Но вот все, что в последнее время информация поступает о минировании зданий судов, то все уже... примерно понимают, что, скорее всего, это опять пустышка, но никто никогда не перестанет работать, и даже на такие сообщения, несмотря на то, что задействуются все силы и средства, это колоссальные затраты, в том числе и материальные, но никто работать не перестанет, потому что если ты... Пусть лучше отработать впустую 100 сообщений, чем пропустить одно, оно оказывается...
Действительно. Оно окажется действительным, поэтому да. Еще один вопрос у меня связан с тем, что, например, ну, у нас сейчас редко это происходит, но даже в Пермском крае такое было, и там сейчас, например, спустя много лет какие-то из этих действий можно, ну, если уж не к терроризму, то ну, к экстремизму точно приравнять, например, там бунтующие жители какого-то поселка чем-то недовольные, они там выходят, например, на федеральную трассу, стоят там ногами, перекрывая движение по федеральной трассе. Здесь как будет вообще отрабатывать экстренные службы, в том числе ДПС ГИБДД?
Ну, ДПС ГИБДД в данном случае больше будет задействовано для того, чтобы обеспечить безопасность этих митингующих.
Они же пешеходы, да? Статус пешеходов имеют,
да,
при всем
тут
при этом.
Без разницы, пешеходы они, не пешеходы, они в конце концов живые люди, и жизнь и здоровье людей для нас имеют первоочередное значение. Угу. Кроме того, сотрудниками ДПС ГИБДД будут приняты меры для того, чтобы обеспечить объезд в случае возможности данного участка. Угу. Чтобы не создавать помех в движении транспортным средством. То есть, вот наши задачи в данном случае будут такие.
Угу. А если уж митингующие совсем себя плохо ведут, то там,
ну, там уже...
уже
есть другие службы, которые...
объяснят, что надо покинуть трассу.
Да, они более доходчиво и более убедительно будут говорить, что так делать нельзя.
Угу, хорошо. Ну и последний, наверное, вопрос на сегодня. Как гражданам действительно быть бдительными? На что нужно обращать внимание для того, чтобы, ну, помочь оперативным службам выполнять свою деятельность?
Ну, тут уже все-таки остается быть действительно внимательными, но в то же время не нужно путать внимательность и какую-то паникующую составляющую, потому что кричать, что каждый приезжий южанин с бородой, с черной, это террорист, экстремист, ну, нужно понимать, что у нас нет плохих наций, ни плохих национальностей. Плохие люди есть везде, и даже абсолютно прекрасно выглядящий человек в строгом костюме может оказаться несущим в портфеле какую-нибудь нехорошую штуку, которая какой-нибудь южанин бородатый этого человека скрутит и обезвредит. То есть нужно понимать, что бдительность и паника – это разные вещи, и нужно все-таки быть бдительными, внимательными. И если вдруг вы что-то заметили, то просто сообщить, а уже... заинтересованные службы отработают, информацию проверят, и в случае, если вдруг вы оказались правы, то, ну, спасибо вам.
Угу. А что действительно должно показаться подозрительным каждому бдительному гражданину? О чем действительно стоит дать вам сигнал?
В данном случае я бы все-таки не зацикливался только на совершении террористических актов. Я бы смотрел, в принципе, на безопасность в целом. То есть, если... Тут я немножко отойду от темы. И если вы видите, что, допустим, ребенка кто-то куда-то ведет, а ребенок как-то сопротивляется, ну, не все дети знают, что нужно кричать, что я этого человека не знаю. Просто могут кричать «помогите». Понятно, что это может быть просто какая-то ситуация, когда ребенок капризничает, что-то делать не хочет. Но я бы все-таки, наверное, обращал внимание на такие случаи, потому что, к сожалению, в последнее время все чаще и чаще у нас и дети пропадают, и взрослые пропадают. Вот. И даже когда там остановилась машина, кого-то куда-то грузят, в машину толкают, вот на такие вещи стоит обращать внимание. Потому что просто так вы никогда не увидите, что как в фильме с Люка Бессона, когда шел в костюме Деда Мороза и уронил пистолет, ну, понятно, что такое вряд ли случится в настоящей жизни, что у человека выпадет там какое-то оружие, что люди, которые хотят что-то совершить, то они до последнего момента будут оставаться незамеченными. И вот если вы уже услышали какие-то звуки стрельбы, какой-то взрыв, тогда уже нужно быстро сообщать, потому что, ну, при наличии служб, которые несут службу всегда, не всегда мы можем услышать все и везде. Угу. Вот. Но, опять же, не нужно путать, потому что тут недавно в Закамске была гроза, а в каком-то из закамских пабликов уже началась паника и кричали, что пороховой завод взрывается.
Ну, они там немножечко на нервах сидят из-за этого, поэтому могут путать
вот поэтому звуки.
С пониманием к этому относятся.
И с пониманием все-таки относиться к тому, что вы видите и что вы слышите.
Угу. Ну, я бы назвала это так... Если вы понимаете, что ту ситуацию, которую вы наблюдаете или в которой участвуете, ненормально, то, наверное, стоит о ней сообщить в экстренные службы, и там уже, как говорится, телефон 02 всегда работает, а если вы видите...
102 сейчас.
Да, сейчас 102 с мобильных телефонов. Ну, и я так понимаю, что если у нас граждане видят патрульную машину ДПС, то, в принципе, они могут туда прям ногами прибежать и словами через рот сообщить о чем угодно, а дальше сотрудники уже это по рации передадут или отработают сами. Все верно?
Да.
На этой ноте, я думаю, что и закончим. Тему мы разобрали, поняли, в чем связь между этими понятиями, ну и дали полезную памятку о том, как быть действительно бдительными гражданами, но не паникерами. Напомню, в гостях у нас был Александр Токарев, капитан полиции, старший инспектор по особым поручениям отделения ДПС ГИБДД по Пермскому краю. У микрофона работала Анастасия Вяткина. До новых встреч.
Всего доброго.
Программа вышла в эфир при поддержке управления ГИБДД по Пермскому краю в рамках реализации проекта «Безопасные и качественные дороги».